Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это клирик Христа Рождественского храма, отец Дмитрий Моисеев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами давненько не виделись, и я знаю, что, в общем, случилось в вашей жизни печальное событие.
Да, праздник Покрова Божией Матери, умер мой отец Александр Павлович Моисеев, не дожив месяц до своего 75-летия. Так получилось, что ушел из жизни он в праздник Покрова Божией Матери, а 40 дней будет на его юбилей 75-летний, 22 ноября, праздник Матроны Московской, и икона Божией Матери скоро послушница. Поэтому хотел бы попросить радиослушателей тоже
помолиться,
помянуть раба Божия Александра. Он прожил достаточно долгую и содержательную жизнь. Был писателем, журналистом, краеведом. Стоял в основании возрождения Общероссийского общества краеведов и долгое время руководил краеведческим движением на Южном Урале в Челябинской области. Был редактором Южноуральского книжного издательства, издательства «Абрис» краеведческого. 20 лет был сотрудником «Вечернего Челябинска», ответственным секретарем. Ну а в молодости закончил политехнический институт челябинский. Практику отрабатывал в Забайкале на геолого-разведке, разработке урановых месторождений. А потом еще закончил литературный институт московский. Учился вместе с Николаем Рубцовым, другими известными деятелями литературы. И написал и составил десятки книг, но более 30 это точно. И, конечно же, очень много сделал для издания энциклопедии Челябинск, Челябинская область. И до последних дней своих трудился. У него на этот год под стеклом лежит список из 25 книг, которые надо было доработать.
Батюшка, он верующий человек?
Ну, он был крещенный в детстве. Детство, молодость — это годы войны, атеизма. Веру он не отрицал. Конечно, вот это вот поколение было воспитано
другое
в атеистических
немножко,
традициях, да. Но все-таки он вел жизнь-то христианскую, и хотя...
В душе, то есть он все равно, душа его христианка была всегда, да? Я думаю, что мы помянем еще неоднократно его в наших молитвах. Но сейчас, наверное, мы перейдем к теме, к нашей, продолжим тему.
Да, кстати, цикл передач называется «Беседы о вечном». Вот как раз у него одна из книг была...
У отца вашего, да?
Да, посвящена похоронным обрядам разных народов.
Да что вы, так интересно.
Называлась «Вечный покой». Вот недавно я ее открыл, читал книгу «Экклезиаста», вот, очень соответствующую вот этому настроению, проводам близкого человека. Тут тоже советую заглядывать в книгу «Экклезиаст», чтобы позиции вечности смотреть на то, что в нашей жизни происходит.
Ну что ж, хорошо, ладно. Может быть, мы даже в какой-то с вами беседе вернемся к этой теме, может быть, поговорим просто о личности вашего папы. Ну а сейчас мы, наверное, продолжим ту тему, которую мы на протяжении нескольких бесед уже с вами ведем. Это о паломничестве по 6 православным государствам. И в том числе ваше путешествие было на гору Афон. Мы закончили, по-моему, в прошлый раз
на вершине
о том, как вы добирались до вершины Святой горы Афон.
Да, и
продолжим.
Действительно, место это особое, труднодоступное по ряду причин. Для женщины вообще недоступное, поскольку это монашеская республика, Святая
да,
гора Афон.
Да, запрет для нас существует.
Для людей, живущих в других странах, требуется преодолеть большое расстояние, да и саму границу Афона. Ну и даже для тех, кто попал на Святую Гору, часто бывают препятствия по времени, по погодным условиям, по различным обстоятельствам. Поэтому, конечно же, побывать на вершине Святой Горы Афон – это тоже своего рода дар Божий. И, как мы говорили уже с одной стороны, где мы поднимались, было ясно, с другой стороны, была облачность.
Угу.
И глядя на вершину Святой горы Афон, часто видишь вот это облако, которое покрывает эту гору, угу, напоминая о покрове Божьей Матери над этим местом и над всей Святой горой, над всем Афоном. И как бы зримо ощущаешь вот этот покров в виде вот этого природного явления, которое часто наблюдается в этом месте.
Угу.
Спускались мы уже с вершины в сумерках, практически в темноте. Нужно было спуститься на 500 метров вниз по вертикали. Пришли в храм Панагия, расположенный на высоте 1500 метров, уже в темноте. Подкрепили себя едой и легли спать. Самое удивительное, что за все 26-дневное путешествие мы имели возможность хорошо выспаться именно в этом месте, на Святой горе Афон. Когда мы утром проснулись, я вышел и увидел, что это момент рассвета, восхода солнца. Но солнце входило необычно. Мы всегда видим восход из-за линии горизонта,
угу,
а здесь восход был из-за ската горы. Угу. То есть он был не горизонтальный,
угу,
а почти вертикальный, угу, восход. Солнце выглядывало из-за крутого склона Святой горы Афон и освещало своими лучами золотистыми великолепные окрестности вот этого места. Когда я зашел в место нашего ночлега и сказал, что солнце всходит, все быстро пробудились, взяли фотоаппарат и побежали
снимать,
да, этот момент.
Но удалось снять,
конечно,
красоту эту.
Конечно, это замечательный тоже момент, запоминающийся, потому что в видимой природе Господь, ну, тоже с человеком беседует, дает ему какое-то вот переживание, которое имеет духовный какой-то контекст. Мы собрались после этого и начали спуск уже с храма Панагии. Спуск, конечно же, был совсем иным, нежели подъем. Если подъем был в кратчайшие сроки и нужно было подняться на 2000 метров вверх, то спускаться было бы гораздо легче. И здесь уже было такое состояние легкости.
Угу.
После восхождения мы расставались со Святой Горою, спускаясь в скит Святой Праведной Анны. И когда мы достигли скита, то там узнали о том, что есть икона, почитаемая Святой Праведной Анны, которая держит на руках Пресвятую Богородицу. Перед этой иконой молится о даровании детей.
Mm-hmm.
И эта икона тоже увешана различными дарами, подаренными,
mm-hmm,
монастырю в честь чудесной помощи Святой Праведной Анны. И под нею расположены были фотографии тех младенцев, которые родились.
Mm-hmm.
Нам дали распечатку на русском языке о том, как совершается обет, данный супругами, которые хотят, чтобы у них появились чада.
Mm-hmm.
То есть для этого нужно будет принять решение в семье, взять пост, mm-hmm, неурочно молиться, читать определенную молитву, написать в скит Святой Анны, там тоже будут молиться за них. И они вышлют воду, просфору, масло от иконы. И после совершения обета обычно супруги зачинают ребенка. Поэтому, кому интересно, могут обратиться в Центр защиты материнства «Колыбель».
С тем, чтобы каким-то образом...
Чтобы узнать эту информацию.
Да,
да,
узнать.
О том, как обратиться в скит Святой Праведной Анны.
Как наладить связь с этим скитом, да?
Центр защиты материнства «Колыбель».
Вы обладаете такой информацией?
Телефон Екатеринбурга, напоминаю, 344... 355-4. 344-355-4.
Хорошо, 344-355-4. Запомните, наши уважаемые радиослушатели, если есть у вас такая необходимость острая, то, пожалуйста, звоните в Центр защиты материнства «Колыбели». Там вам все пояснят, как обратиться в скит Святой Анны.
Обогатившись этой информацией, мы посидели в скиту, уже передохнули и пустились уже к берегу, к причалу. Там подождали катер Святой Анны, который сначала нас провез еще дальше за мыс южного побережья Святой горы Афон на восточное побережье. Там провез еще несколько скитов, мы миновали и увидели вот ту часть, которая не видно было с южного побережья. Потом этот катер развернулся и уже прямым рейсом поплыл после порта Дафни в направлении Уранополиса, за границу республики монашеской Афон. В Уранополисе мы встретились...
Это уже конец июня, батюшка, 29-го, да? Или раньше, или позже это было?
В Уранополис мы вернулись 29 июня. июня. И там вечером мы встретились с нашими...
женской частью, да?
Женской частью нашей паломнической группы.
Паломнической группы, да.
Вот, с нашими сестрами.
А они в это время были...
Они в это время совершали параллельное путешествие на остров Корфу. Вот эти четыре дня, пока мы были на Афоне, они путешествовали на Корфу.
Там тоже очень много, наверное, святых
там
мест.
Там тоже очень много они видели, с великим воодушевлением рассказывали об этом путешествии, но я не могу это пересказать, поскольку
сами не были
очевидцем этой части путешествия.
Только с рассказов.
Наша группа за короткое время посетила очень много мест святых, благодаря тому, что мы вот разделились на мужскую и женскую части. Вот эта встреча радостная для всех произошла в Уранополисе 29 июня. Мы имели возможность отдохнуть вечер и утром 30 июня отправились в Фессалоники. И по дороге в Фессалоники мы заехали в Суроте, монастырь, основанный по благословению старца Паисия Святогорца. И там посетили могилку старца Паисия. Вот место почитаемое, туда стремятся очень многие попасть, поскольку все православные люди знают и Писание о старце Паисии, и его изречение, его...
Да сколько у него книг-то издано.
Духовные, да, труды. Как старцы, кормляющие очень многих православных верующих людей. И в своих трудах, оставшихся в виде книг, он продолжает наставлять нас правильной христианской православной жизни.
Правильной жизни, да, христианской.
Краткое литию мы смогли послужить, потому что монастырь уже закрывался. И направились после этого уже в сами Фессалоники. Там мы остановились на набережной в центре города. Сама набережная носит наименование Никос, что по-русски Победа. То есть по-нашему это проспект Победы. Знаменитая набережная в заливе Фермакос-Колпос, в Фермакийском заливе, которая знаменита с нашим улицей Победы, которая на Уралмаше. И самое интересное, что завершается эта набережная Белой башней. Знаменитая Белая башня, которая
тоже на Уралмаше.
Тоже на открытках Фессалоник вы постоянно можете увидеть. Вот очень красивое место, и там, где мы были, это пересечение с Аристотелли. Это бульвар, сравнительно небольшой по продолжительности, но очень красивый по архитектуре. Там мы сфотографировались на память. Аристотелли, как вы сами понимаете, названа улица в честь знаменитого философа, который связан, да, с этими местами Аристотеля.
Греческий философ Аристотель.
Вот. И эта улица пересекает в том числе улицу Игнатия и почти доходит до улицы Агию Димитрию в честь святаго великомученика Дмитрия Солунского. Мы посетили, конечно же, базилику Дмитрия Солунского, но не сразу. В первую очередь мы пошли пешком до ротонды храма в честь святаго великомученика Георгия Победоносца. Ну, само название ротонда отражает именно особенность архитектуры, это круглый храм Здание это было построено еще при императоре Галерии в начале IV века, который построил целый архитектурный комплекс, включая триумфальные ворота в честь победы над персами в начале IV века. И до сих пор эти ворота и вот это здание храма сохранились
все еще в том же виде, да?
И на этих триумфальных воротах изображены барельефы, мраморные сцены, сражения, исторические моменты отражены.
То есть такой памятник, да, и культуры, и, собственно говоря, да, и православный памятник такой.
Да, вообще, конечно, Фессалоники изобилуют историческими различными объектами, памятниками архитектуры. Практически повсюду в центре города можно увидеть раскопки древних построек, колонны из былых эпох. Напомню, что этот город был основан Александром Македонским и назван в честь своей жены Фессалоникии.
А это Фессалоники, это то же самое, что Салоники, да? Вот мы называем,
русское,
да?
Название
мы называем
более
Салоники.
Сокращенно uh-huh. Салоники. Видимо, uh-huh. когда был торговый путь из варяг в греки, русичи для простоты, видимо, длинное слово было Фессалоники, uh-huh. они сократили до Салоник, Салоники. Но Салоники – это русский эквивалент греческой Фессалоники uh-huh. имени жены Александра Македонского. И этот город на протяжении вот уже 23 веков является крупным центром в этом регионе. Uh-huh. Во времена Римской империи, во времена посещения его святым апостолом Павлом, это был центр провинции тоже uh-huh. Фессалоники. И мы опять побывали в Павловых местах, местах проповеди святаго апостола uh-huh. Павла. Мы помним из книги «Деяния апостольских», что апостол Павел пришел в Фессалоники после Филипп, но uh-huh. был вскоре изгнан оттуда из-за мятежа, поднятым иудеями против него. Он там был всего чуть более 2 недель в Фессалониках. Он успел проповедью основать знаменитую Фессалоникийскую церковь, в которой он написал 2 апостольских послания, угу. известных всем. В одном говорится о воскресении из мертвых, а в другом говорится о кончине мира и втором пришествии. И, конечно же, в Фессалонике масса православных храмов, святынь. После храма Георгия Победоносца, ротонды, мы направились в монастырь преподобной Феодоры Солунской. Uh-huh. Одно из почитаемых Фессалоники святых. Этот монастырь расположен в центре Фессалоник, в квартале практически жилом. Его не так просто заметить, но войдя вот в этот двор, очень такой красивый, видишь храм небольшой, и зайдя в этот храм, имеешь возможность приложиться и к мощам преподобной Феодоры Солунской, и к мощам преподобного Давида Солунского, святого, который долгое время подвязался на столпе. Столпе не обычном каменном, а столпе, сооруженном на дереве. Этот столб более даже аскетичен, поскольку каменный столб твердый, устойчивый, а дерево раскачивается. Поэтому ему еще больше приходилось переживать испытания, лишения, неся этот подвиг. И мы были обрадованы тем, что нам не только в такое время, в середине дня открыли храм, а угу. надо учитывать, что в Греции днем храмы закрываются, в отличие от наших храмов, там дневная фиеста, и открываются они перед началом службы только. Но монастырь Феодоры Солунской гостеприимно нам открыли, мы приложились к мощам и были обрадованы тем, что нас сводили в катакомбы, которые расположены под этим храмом. Uh-huh. Я был в Фессалониках 10 лет назад, в апреле 2003 года, тоже был в монастыре Феодоры Солунской, прикладывался к мощам, но не помню, чтобы были катакомбы. И когда я спросил у служителей храма, монастыря, почему я раньше этих катакомбов не видел, они сказали, так они были обнаружены только в середине 2003 года, то есть даже mm-hmm. ближе к концу через полгода после того, как я приезжал в Фессалоники. И сказали, что эти катакомбы были откопаны по благословению митрополита местного и представляют из себя как бы развалины бывшего на этом месте мужского монастыря святаго первомученика Стефана. И нас сводили в эти катакомбы, показали алтарь, алтарное пространство.
То есть там все уцелело, что ли, получается?
Там достаточно хорошая сохранность вот этого памятника церковного и архитектурного, исторического. Поэтому кто будет в Фессалониках, а сейчас многие из России ездят в Грецию на отдых, ездят
паломничать, да.
Я советую вот монастырь преподобной Феодоры Солунской заглянуть.
И там же катакомбы
выйти. Да, и сходить в катакомбы.
Пойти. Они прямо под землей, батюшка?
Прямо под храмом.
Под храмом?
Феодоры Солунской.
Как интересно.
Вот уже с этого монастыря мы направились в митрополию. Митрополия – это место, митрополитчий храм, собор, где покоятся мощи великого православного святаго, святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского.
Мы знаем Григория Паламу.
Именно он отстоял православное мировоззрение, православную веру в своих спорах с еретиками, с Варлаамом Калабрийским, Акиндином в середине XIV века. И, как я часто говорю, по сути дела, это был водораздел между двумя мировоззрениями, между двумя системами миросозерцания, западнохристианским и восточнохристианским. Вот в этом споре, по сути дела, реки потекли в разные стороны. Что такое водораздел? Это гора, с которой стекают с одной стороны реки в бассейн одного моря, а с другой стороны бассейн другого моря, как, например, на Южном Урале есть реки Урал и Белая, которые текут в бассейн Каспия, а с этих же гор, с этого же хребта текут реки Уй, Миас в сторону Тобола, Иртыша, Аби и Северного Ледовитого океана.
То есть совсем другую сторону.
По сути дела, началось совершенно разное развитие в разные стороны мировоззрения. Восточно-христианское и западно-христианское. И вот это восточно-христианское мировоззрение отстоял святитель Григорий Палама, который тоже долгое время подвязался на святой горе Афон, но вынужден был проявить себя как полемист, как богослов. Когда из Италии приехал грек Варлаам Калабрийский, начал критиковать афонское монашество, исихазм, за то, что это все прелесть. Вот. И вот святитель Григорий Палама написал замечательные, высокие в своем богословском содержании произведения, которых отстоял именно практику афонского монашества, исихазма, и, собственно, вместе с этим и все восточно-христианское мировоззрение. И, по сути дела, на волне исихазма поднялась духовная жизнь и на Руси, в том числе. Это времена и преподобного Сергия Радонежского, и Андрея Рублева. И
это тот же XIV век.
Тот же XIV век. И святитель Алексея Московского, и Дмитрия Донского. Это был своего рода расцвет, духовный расцвет в восточно-христианстве. И вот здесь хотелось бы остановиться на той теме, которую обозначили мы в начале наших передач, теме нашего паломнического путешествия. Мы его назвали «Православная цивилизация». И вот, когда я ехал в этот раз на передачу, еще раз задавал себе вопрос, а существует ли действительно православная цивилизация? Путешествуя по Европе, наблюдая за жизнью европейских стран, приходишь к выводу, что очень много действительно все-таки сходного, очень много общего у нас с жизнью Западной Европы, христианской. Но все-таки есть и большие отличия. Можно сказать, что до определенного периода действительно была единая христианская цивилизация. Единая христианская цивилизация. Но мы помним о расколе XI века, о церковном расколе и вот о том мировоззреческом расколе, который наступил чуть позже, период исихасских споров в XIV веке. И действительно можно говорить в широком смысле для христианской цивилизации, коренным образом, конечно, отличающейся от мусульманской, от китайской и прочих. Но, с другой стороны, можно совершенно определенно говорить о двух ветвях, разновидностях, отличных очень разновидностях
христианства.
В узком смысле, да, цивилизации православной и цивилизации западноевропейской, христианской. Так вот, как раз находясь в этих местах, в Фессалониках, на Афоне, понимаешь, что действительно есть важные принципиальные моменты в жизни наших стран православных, которые дают возможность нам говорить, что мы обладаем не только материальными ценностями, материальными богатствами, природными богатствами, которые нашим странам, нашим народам дал Господь, мы обладаем еще более важными ценностями, неизмеримыми денежными эквиваленте, ценностями духовными. И вот задача, конечно, нас, людей, живущих в православной цивилизации, эти ценности осознавать, хранить их и приумножать. Итак, мы мысленно сейчас находимся в центре Фессалоник, приложились к мощам святителя Григория Паламы, прошли мимо собора в честь святой Софии, Агия Софиас, тоже одного из крупных храмов Фессалоник, и направились, наверное, в самый известный храм Фессалоник, храм святаго великомученика Дмитрия Солунского, базилику Дмитрия Солунского, которая действительно отличается по архитектуре от других православных храмов тем, что это традиция еще старая, первых христианских веков, когда храмы строили наподобие римских строений, в таком вытянутом. Были такие римские здания общественные, вытянутые, не крестово-купольные, как позже. Вот. И вот эта древняя базилика, она была построена на том месте, где свой земной путь завершил святой великомученик Дмитрий Солунский. Ну, для меня это особое место, поскольку святой великомученик Дмитрий Солунский — мой небесный покровитель, скоро его память будет в начале ноября. Вот. И этот великомученик пострадал в этом месте, сохранились подземелья, где его пронзили копьями, и показывают даже то место, куда стекала его кровь после его кончины мученической, где хранилось его тело уже в христианские времена, и где была построена специальная, как бы, усыпальница мраморная. И когда начались чудеса от мощей Дмитрия Солунского, эти чудеса выражались в том, что мира благоуханная стала выделяться от мощей Дмитрия Солунского, то вот этот бассейн где-то около 2-2,5 метров в диаметре, круглые по форме, там, где эти мощи находились, он до краев наполнялся миром. То есть какое-то удивительное количество мира выделялось. Поэтому Дмитрий Солунский, святой великомученик, покровитель города Фессалоник, а до этого он был управителем этого города, пока не принял мученическую кончину, его еще называют мироточивым, мироточец, Дмитрий Мироточец. Потому что своим вот этим вот благоуханным миром он действительно наполнял вселенную. Люди, христиане, развозили от мощей Дмитрия Солунского во все концы земли вот это благоуханное миром от его мощей.